Глава 15. Мансарда ресторана Хаймовича представляла собой огромный неутепленный чердак, частично переоборудованный под кладовки и прочие служебные помещения. Сверху торчал ничем не прикрытый деревянный скелет из стропил и балок, поддерживающих кровлю. Служивший утеплителем толстый слой шлака на полу тоже был не везде укрыт, и поверх него были прокинуты дорожки из дощатых щитов, похожих на сходни. Но на обжитых участках имелся уже вполне приличный пол, а между вертикальными балками сооружены деревянные перегородки, похожие на переборки в трюме парусника. Собрание молота свободы проходило на одном из таких облагороженных островков, прямо напротив витражного слухового окна, здоровенного, выше человеческого роста и из-за круглой формы, похожего на огромный циферблат. Здесь было просторно. Скат крыши был сделан так, что потолок хоть и был скошен к одному краю, но не сильно, и это не сразу бросалось в глаза. А лунного света из окна было достаточно, чтобы, не зажигая ламп, видеть лица собеседников. Впрочем, небольшой имбиритовый фонарь здесь все же был, но его из соображений конспирации снабдили непрозрачным конусовидным абажуром, направляющим пучок света на импровизированный стол, сооруженный из деревянных ящиков. На столе были разложены какие-то газеты и карты, и собравшиеся окружили его плотным кольцом. Мне это здорово напомнило посиделки вокруг костра в детском лагере, когда кто-то из старших рассказывает страшилки, только здесь публика была вполне взрослая. Было несколько юнцов, судя по виду, студентов или даже гимназистов-старшеклассников. Но в основном взрослые мужики, многие весьма сурового вида, явно из бывших каторжан, вроде того же Козыря. Правда, они держались чуть поодаль и в обсуждении почти не участвовали. Похоже, обеспечивали охрану. Те трое, с которыми мы подцапались в малом зале, сопровождали нас и сюда, но уже без всяких нервов и спешки. Может, тоже оказались под чарами Беллы, а может, просто успокоились, увидев, что она взяла меня в оборот. А она взяла. Внешне это выглядело совсем не страшно. Поначалу на меня просто вдруг навалилась тяжелейшая апатия. Даже показалось, что я вырубился ненадолго, а потом мир будто стал черно-белым, расплывчатым, и единственное, что вызывало эмоции и непреодолимую тягу, это сама Белла. Ей даже не надо было ничего говорить. Достаточно было лишь взгляда этих огромных черных глаз в обрамлении поразительно длинных и густых ресниц. Я готов был идти за ней куда угодно, не думая ни о чем, не оглядываясь, никого не замечая вокруг, как мотылек, летящий на свет. К моменту, когда мы поднялись на чердак, эффект значительно ослаб, но я по-прежнему не мог разорвать этот незримый поводок. Хотя почему же незримый? Я его прекрасно видел. Что-то вроде побегов призрачного вьюна, опутывающих меня и сосредоточившихся в основном в области головы и плеч. Забавно растягивающихся и истончающихся, как жвачка, если расстояние между нами увеличивалось хотя бы на шаг. Такие ниточки тянулись от нее ко всем соседям, но для остальных хватало и одной-двух, а вот на мне она сосредоточила целую дюжину. Это наводило на очевидные выводы. Способности Беллы могут распределяться одновременно на нескольких человек, однако радиус их действия, похоже, невелик. Можно даже попытаться оборвать эти нити, тянущиеся ко мне, однако есть одна загвоздка. Я не хочу. Воздействие дара оказалось не совсем таким, как я себе представлял. Белла не подавляла волю, не превратила меня в марионетку, не владеющую своим телом. Хотя, может, и могла бы. Но она действовала гораздо тоньше, внушая мне нужные эмоции и мысли. По сути, я следовал за ней по собственному желанию. Но все же контроль ее оказался неполным, раз уж часть меня осознавала, что происходит. Возможно, дело в том, что я не Филим, и у нее не хватает силенок подчинить меня полностью. Нет, вряд ли. Она ведет себя слишком спокойно и уверенно, будто убеждена, что я никуда не денусь. И при этом она ведь знает, что я необычный смертный, раз уж слышала обо мне. Значит, дело в чем-то другом. Скорее всего, в том, что мой разум сам по себе не цельный. Во мне сидят остатки воспоминаний настоящего Богдана, а может и какая-то часть его личности. Из-за амнезии я все равно толком не могу понять, что во мне нынешнем от Богдана, что от Игоря из другого мира, а что и вовсе от поглощенной мной ведьмы. Албыс, после того, как я попал под чары Беллы, стала проявлять себя еще ярче, будто бы я погрузился в сон или потерял сознание, и она тут же поспешила занять освободившееся место. Но перехватывать контроль над телом пока не спешила. Или все же не могла. Все-таки я хоть и под гипнозом, но бодрствую. А вот если вырублюсь полностью... Наша группа присоединилась к собранию. Скворцову Белла спровадила еще в малом зале. Книги у нее забрала, но не проявила к ним особого интереса. Просто передала кому-то из подручных козыря. Сама Катя поначалу попыталась возразить, но потом, видимо, под влиянием внушения, спокойно кивнула и ушла медленной деревянной походкой. Но этому я был даже рад. Впутывать в эту заваруху еще и девчонку очень не хотелось. Да и брат ее наверняка начнет нервничать, если ее долго не будет. Еще чего доброго полезет спасать. Остальные члены молота почти не отреагировали на наше появление, были слишком заняты обсуждением. Белла указала мне на ящик чуть в стороне от освещенного круга. Усадила на него, встала позади, положив руки мне на плечи. Пальцы ее снова скользнули по моим волосам, по шее, помассировали чуть ниже. По спине пробежала горячая приятная волна мурашек. «Ты попал в капкан, пересмешник!» «Глупо! Так глупо!» — прошелестел в мозгу голос Албыс. Странно, но в тоне ее я не почувствовал злорадства, скорее раздражение и злость. Да и перед тем, как я попался, она пыталась меня предупредить. С чего бы эта ведьма озаботилась о моей судьбе? Или просто ревнует? Я попробовал мысленно задать этот вопрос, но ответа не получил. Все же во время бодрствования связь, сидевшая внутри меня с сущностью, оставляла желать лучшего, да и окружающая обстановка отвлекала. Я невольно прислушался к обсуждениям. «Но делать-то что-то нужно!» — горячился полноватый тип с залысинами, одетый в кожаную тужурку с поднятым воротником. «В кассе шаром покати! По партийным сборам недоимка третий месяц, и уже второй квартальный взнос в кассу ЦК мы пропустили!» «И еще пропустим!» — мрачно поддакнул здоровяк, сидевший ко мне спиной. «Даже к ноябрю вряд ли соберем!» «Да это-то ладно!» — отмахнулся другой. Носатый, жилистый, в несоразмерно маленьких круглых очках. «Думаю, товарищи в ЦК поймут. После убийства Кухтерина нам про крупные взносы вообще можно забыть». «Да тут уже не до общей кассы, самим бы выжить!» Зло, мотнув головой, продолжил толстяк в кожанке. «Если мы до зимы не привезем оборудование из Демидова, так и останемся без типографии. А Фролов цену за транспортировку опять задрал выше, чем договаривались. И поторапливает еще. Нужно успеть до того, как холода грянут. Аркаш, а может, все-таки по железке как-то?» «Ага, чтобы охранка перехватила, как в прошлый раз. Почти год накоплений псу под хвост. А сколько не хватает-то? Фролов за перевоз уже 300 ломит. Но нам еще и само оборудование выкупить надо. Мы же только задаток внесли. Если не оплатим полную сумму до ноября, эта жидяра другого покупателя найдет. Но задаток-то вернет». «Ага, держи карман шире». Собравшиеся возмущенно загалдели, но черноволосый со шрамом на щеке, тот, что подходил ко мне внизу, шикнул на них, заставляя утихнуть. «Хаймович предупреждал, без шума», — проворчал он. «А ты сам-то чего молчишь?» — огрызнулся на него тип в кожанке. «Что делать будем? По твоей части вопрос-то».
«Это еще почему?»
«Потому что экс нужен и крупный». Все притихли и переглянулись. «Ну а чего хвосты-то прижали все? Или у кого-то другие предложения есть? На собственных взносах мы долго не протянем. И лавочников по мелочи щипать, как сейчас Козырь делает, это тоже недостойно. Мы в конце концов за их же права и боремся, а ведем себя как обычные бандиты». Козырь слушал Аркадия с насмешливым прищуром, жуя зубочистку. Но говорившему начали поддакивать. Сначала не смело, потом все активнее. «Да, надо банк ломануть. Или сейф у кого-нибудь из нефов». «Да нет, на такое у нас точно силенок не хватит. А вот инкассаторов, если подкараулить...» «Кстати, да, в полиции сейчас из-за убийства Барсенева бардак. Можно попытаться. А если поезд почтовый? Там тоже, бывает, крупные суммы возят». «Вестернов начитался, тоже мне. В таких вагонах, знаешь, охрана какая. Там и одаренные могут быть».
«А про заброшенный особняк Василевского слыхали? Там, говорят, полно всякого добра».
«Ага, ту историю про Фильку Колокольцева не слыхал?»
«Что за Филька?»
«Домушник. Пытался туда залезть как-то с бандой. Нашли их потом на фонарях, висели там без порток, голосили на всю округу. Там в том доме сторож тот еще зверюга. Раньше у Василевского стольником служил. Говорят, тоже одаренный.
А я слышал, не заброшенный уже дом-то, живет там кто-то. А может, все-таки спонсоров поискать? А насчет газеты с местной типографией договориться? На взятку уж поди проще накопить, чем на свой станок печатный».
«Не проще, потому что одной взяткой дело не ограничится. Придется платить постоянно. Но главное, все официальные типографии у охранки под колпаком. В Демидове так целую ячейку накрыли. На живца взяли».
Мы по-прежнему сидели в стороне. Белла не вступала в обсуждение, да и боевики во главе с Козырем помалкивали лишь изредка, переглядываясь со скептичными усмешками.
Похоже, не горят желанием ввязываться во что-то серьезное, в отличие от самых идейных. А больше всего в споре участвовали как раз те, кто с виду не годился для рискованных операций.
«Ну а ты что скажешь, Арамис?» — вдруг спросила Белла, и я невольно вздрогнул от упоминания этого прозвища.
Собравшиеся притихли, недоуменно оглядываясь. И вдруг откуда-то сверху, похожая с горизонтальной балки, соединяющей стропила, спрыгнул высокий и длинноволосый парень в плаще. Приземлился мягко, как кошка, чуть поодаль от освещенного круга. На фоне круглого окна его силуэт выделялся четко, будто вырезанный из черного картона. Лицо высветилось только когда он шагнул ближе. Но я узнал его еще раньше. По фигуре, по ауре. Да твою ж мать! Тот самый упырь, что завалил Барсенева. Дар Беллы по-прежнему действовал, и я не двинулся с места. Эмоции были приглушенными, будто я наблюдал за происходящим с просонья или в стельку пьяной. Даже перед взглядом все немного плыло при повороте головы. Под расстегнутым плащом у Арамиса был щегольский черный костюм-тройка с белой рубашкой и ярко-красным галстуком. На остроносых туфлях поблескивали крупные металлические бляхи. Длинные гладкие волосы свободно спадали на плечи, глаза в полутьме поблескивали, как у кошки. Кажется, его появление и для многих членов ячейки оказалось неожиданностью. Я расслышал, как кто-то спросил шепотом соседа: «И давно он тут сидит?»
«Что скажу?» — скучающим тоном ответил вампир.
«Скучно. Слушаю я вас и не пойму, куда я попал. Это ячейка молота свободы или сборище какого-то мелкого жулья? Только и разговоров, что про какие-то деньги. Без финансирования мы далеко не уедем», — возразил ему тип в круглых очках. «Мы вон до сих пор печать листовок не можем наладить».
«Листовок?» — брезгливо переспросил Арамис. «Вы собрались воевать с нефами с помощью бумажек?
Но нужно ведь как-то объединить людей», — удивленно отозвался толстяк в кожанке.
«Встряхнуть их, показать, что есть другой путь, и главное, чтобы они поняли, чтобы добиться изменений, нужно объединяться и бороться, отстаивать свои интересы».
«Уж меня-то избавь от этих речей, Аркаша», — поморщился вампир. «Я этого и в Петербурге наслушался. Вот только чтобы встряхнуть людей, не бумажки нужны, а взрывы. Нужно пустить кровь».
Собравшиеся затихли, не сводя глаз с вампира. Вряд ли они подозревали, кто перед ними на самом деле. Но выглядел он сейчас и без всяких проявлений дара завораживающе. темный силуэт напротив круглого, как часы окна, с лицом наполовину утопающим в глубоких тенях, с поблескивающими в полутьме белками глаз. «Людям нужно просто напомнить, что нефы не всесильны», — продолжил Арамис. «А главное, что они смертны, и они сами, и их близкие, и те, кто им служит». «Я же рассказывал, у прошлой ячейки молота все для этого было. И лаборатория своя, и спец по взрывчатке, даже два. Но всех повязали 2 года назад. Мы вынуждены были начинать все с нуля». Арамис покачал головой. «Довольно. О взрывах я сказал образно. Скажем, для Барсенева никакой бомбы не понадобилось. Но при чем здесь...» По рядам заговорщиков прокатилась волна взволнованных возгласов, перешедших в шепот между собой. Арамис же, скрестив руки на груди, наблюдал за собранием с легкой усмешкой. «В прошлый раз я уже говорил об этом. Если действительно хотите чего-то добиться, нужно действовать решительнее. Прогреметь на всю империю, и тогда вам не надо будет трястись над этими копеечными взносами, газетки печатать и заниматься прочей мышиной вознёй. Да Центральный комитет вам самим финансирование обеспечит, если покажете результат, настоящий результат».
«Легко сказать», — пробормотал кто-то. «Ты тут недавно и всей нашей ситуации не знаешь».
«А кто-то думает, что будет легко?» — фыркнул Арамис. «Свобода не дается просто так. За нее бороться надо. Тут Аркадий прав. И не просто бороться, а зубами ее выгрызать. Просто так нефы свою власть не отдадут. Нужно их заставить. А сделать это можно только силой. Силой и страхом».
«Террор – это все-таки не единственный путь», – кашлянув, возразил носатый в очках. «Важнее постепенно продавливать нужные изменения». С отменой крепостного права ведь получилось. А сейчас мы на пороге создания полноценного парламента.
«Да-да, тоже наслышан», — презрительно отозвался Арамис. «Мол, революция — это катастрофа, которая приведет к распаду страны. А потому не нужно потрясений, нужны эволюционные изменения. Ну, если готовы подождать еще 100 лет, то, пожалуйста, печатайте дальше ваши газетки, мешать не буду. А вот с теми, кто думает иначе, я готов пообщаться».
«И что конкретно ты предлагаешь?» — насупившись, спросил толстяк в кожанке.
«Ну, перед всеми я это обсуждать не буду. Для начала предлагаю всем определиться, кто со мной. Ну, а кто ручки боится замарать, пусть идет своей дорогой». Он обвел помещение медленным, внимательным взглядом.
Пока я слушал этот небольшой спор, в голове успел пронестись целый вихрь мыслей и гипотез. Итак, этот тип действительно связан с молотом свободы. И, скорее всего, заговорщики понятия не имеют, что он вампир. Но зачем ему это понадобилось? Я с трудом припоминал обрывки подслушанного в Громовских банях разговора. И там, судя по всему, Барсенев и Грачев тоже пытались отговорить Арамиса от каких-то рискованных действий. Но в чем суть конфликта? В том, что Грач действительно работает на охранку? А может, Арамис тоже? Может, он вообще двойной агент и в эту ячейку внедрен специально, чтобы спровоцировать их на крупное дело, а потом сдать? Но тогда что же такого они не поделили, что сцепились насмерть? Впрочем, главное, что меня волновало, я-то во всем этом раскладе. Зачем? Что этой долбанной черноглазке от меня было нужно? Взгляд Арамиса задержался на Белле, и нельзя было не заметить, как выражение его лица чуть изменилось. Это было не просто влечение. Так смотрят друг на друга пылкие любовники. Он так был захвачен ею, что на меня обратил внимание лишь несколько секунд спустя. Глаза его сузились, крылья носа затрепетали, будто он настороженно принюхивается, как волк. Впрочем, почему как? Сбритая борода, смена одежды и стрижки меня не спасли. Узнал, зараза. Причем, кажется, больше всего его разозлило даже не мое присутствие, а то, как Белла держит руки на моих плечах. «Ну что скажете?» — нетерпеливо встряхнувшись, спросил он. «Отделим, так сказать, зерна от плевел». Для чистоплюев собрание предлагаю считать закрытым. Ну и молодежь, пожалуй, тоже можно отпустить. Тебе вон, приятель, наверное, на уроки завтра нужно».
«Завтра воскресенье», — проворчал один из самых младших на вид участников ячейки. Хмурый, светловолосый парень с едва пробивающимся пушком над верхней губой. «И вообще я остаться хочу».
«Похвально. Остальные?»
Забурлили приглушенные разговоры. Члены ячейки переглядывались, перешептывались друг с другом. Между кем-то возникали нешуточные споры. Арамис тем временем, вальяжно вышагивая, обогнул центральную часть помещения, где вокруг стола собралась основная масса людей, и подошел к нам с Беллой.
«Это кто?» — холодно спросил он, нервно пошевелив пальцами правой руки.
На мгновение мне показалось, что из ладони у него сейчас вырвется костяной шип, устремляясь мне прямо в грудь, а то и в глаз. И самое страшное, что я не мог при этом пошевелиться. При приближении Арамиса Белла теснее окутала меня своими чарами, и я сидел, замерев, будто замороженный. Даже голову не мог повернуть, а все, что было дальше пары шагов от меня, вдруг погрузилось в какую-то мутную мглу, из которой даже звуки доносились приглушенно и искаженно.
«Выпусти меня!» — прохрипел в мозгу встревоженный голос Албыс. — Я смогу отбиться!
— Ага, сейчас. В прошлый раз, когда ведьма захватила контроль над телом, я очнулся, в чем мать родила, в куче мусора. А сейчас она, к тому же, во много раз сильнее, и ее влияние охватывает чуть ли не половину моего тонкого тела. Прыгать из одной западни в другую, возможно, еще более опасную, так себе затея. Я тебе о нем рассказывала. Тот самый, что убил ведьму в университете. Он может быть нам крайне полезен.
Ах да, чуть смягчился вампир, но осматривал меня по-прежнему неприязненно.
Правда, есть небольшая проблемка. Он сунул нос куда не следует. Он протянул руку и приподнял мой подбородок, чтобы заглянуть мне в глаза. Я с трудом, но все же дернулся, отстраняясь.
«Ишь, зыркает как!» — усмехнулся Арамис.
«Но ты же говорила, что пока рано его брать. Нужно хорошенько изучить для начала. Когда успел это?»
«Он сам заявился», — усмехнулась Белла.
«Хм, говорю же, пронырливый тип. Лезет куда не надо. Может...» Я расслышал жутковатый влажный звук, с которым плоть на его ладони разошлась, обнажая самый кончик шипа. Но в это время как раз кто-то из заговорщиков молота выкрикнул что-то в споре, и вампир, поморщившись, спрятал свое оружие.
Похоже, только присутствие лишних свидетелей мешало ему расправиться со мной прямо здесь. И авторитет Беллы. К ее словам он все же прислушивался, хотя я не заметил, чтобы к нему тянули щупальца ее дара.
«Я с ним еще пока не работала. И ты прав, для этого сейчас не время, да и не место».
«Ну и зачем тогда притащила?»
«Не беспокойся, он ничего не запомнит. Вольем в него бутылку водки, очнется завтра с похмелья, будет думать, что перебрал. Я ему даже воспоминания обеспечу».
Говоря это, она игриво провела кончиками пальцев по моей щеке, дразня Арамиса. «Ну а потом, когда выберем время, поработаю с ним, как с его приятелем. Не спеша, вдумчиво, скорее всего, понадобится несколько сеансов».
«Думаешь, сможешь вложить в него готовый порядок действий?» С сомнением скривился вампир.
«Он неф, и, поверь, довольно сильный. Он меня чуть не угробил в тех банях».
«Нет, с ним надо действовать тоньше, гораздо тоньше. Но я постараюсь. План с шипом идеален. Но без этого юноши у нас вряд ли что-то получится».
«Ладно», — неохотно сдался Арамис. «Только поторопись, времени мало».
Говорили они небрежно, будто меня вообще здесь не было. И это здорово бесило. Я и правда сидел как истукан, не двигаясь и уставившись в одну точку. Хотя внутри меня бушевала настоящая буря. Я пытался перебороть влияние Беллы, обрывая тянущиеся ко мне связи. Но они, будто головы гидры, мгновенно вырастали снова, опутывая меня все плотнее. И внешне выдавали эту борьбу лишь вздувшиеся желваки на скулах и испарина, выступившая на лбу. Я даже глазами-то шевелил с трудом.
Перехватить сам дар у Беллы тоже не получалось. Она, будто чуя что-то, всегда держалась чуть позади меня, так что я даже разглядеть ее толком не мог, а уж пробить защиту ее ауры тем более. А тут и вовсе встала плотную за спиной, вцепившись мне в плечи. Возможно, ей борьба тоже давалась трудом, но она старалась не подавать вида. Больше всего меня выводило из себя то, что если все же дар этой проклятой цыганки сработает на все 100, то я и правда забуду обо всем, что сейчас происходит, как и Полиньяк. И эта беспомощность перед контролирующим разум колдовством вызывала бессильную ярость. Впрочем, почему же бессильную? Кажется, только благодаря ей я все еще держусь. Ярость пробивалась даже сквозь слой апатии, насылаемой Беллой, и я ухватился за нее, как за спасительную ниточку. Еще немного и... Есть! Мне удалось перехватить дар устоявшего передо мной Арамиса. У него оказалась весьма своеобразная конфигурация. Зверь вообще, пожалуй, самый многогранный из известных аспектов. Однако ядром во всех его проявлениях остается дикая агрессивная сущность, которую нужно контролировать. И как раз сейчас подавлять ее я не собирался. Наоборот, постарался отпустить ее, позволить еще больше распалить свою ярость, и она придала мне сил, постепенно меня будто распирала изнутри. В то же время меня вдруг охватило странное чувство тревоги. Появилось четкое ощущение, что вырваться надо прямо сейчас, иначе мне грозит смертельная опасность. Хотя, исходя из того, что я услышал, убивать меня ни Белла, ни Арамис не собираются. Я им понадоблюсь для чего-то в будущем. Откуда же тогда это предчувствие, набатом бьющее в стенки черепа? И похоже, оно не только у меня». Арамис вдруг настороженно оглянулся, принюхиваясь. Взгляд его забегал по сторонам, потом метнулся куда-то вверх. Я тоже прислушался, и обострившийся звериный слух донес до меня подозрительные шорохи снаружи, с крыши. Будто кто-то осторожно крадется по кровле. Близко, совсем рядом. И не один. Не меньше дюжины незваных гостей, стекающихся в одну точку, словно муравьи на кусок сахара. Белла вцепилась в меня уже изо всех сил. Я почувствовал ее ногти даже сквозь куртку и пиджак. Она явно заподозрила неладное и попыталась усмирить меня, сконцентрировав всю мощь своего дара. Перед глазами у меня все поплыло, мышцы задеревенели так, что я не мог пошевелить даже пальцем. Не паралич, а столбняк какой-то. Несколько мгновений отчаянной внутренней борьбы сменилось вспышкой осознания того, что я не справляюсь. Звериной ярости, клокочущей внутри, недостаточно. И я выпустил ее наружу.